Исторические заметки на радио «Звезда».
Здравствуйте. Как обычно, по выходным в этой программе мы рассказываем о великих людях, знаковых событиях, важных достижениях прошлого и настоящего. Слушаем фрагменты книг и короткие рассказы, посвященные нашим героям. Герой нашей сегодняшней программы – царь Иван IV, прозванный за жестокость Грозным. Как это не покажется странным, но в руках историков находится не так уж много документов той эпохи, да и в подлинности некоторых из них есть сомнения. Уже установлено, что многие летописи были написаны после Великого Московского пожара 1547 года. В этом же году 16-летний Иван Васильевич был венчан на царство. Торжественная церемония венчания на царство была подготовлена меньше, чем за 2 месяца. Иван IV торопился. Но почему? Одна из версий в нашей программе.
Тайное и неизведанное.
Иван Грозный. Одна из самых загадочных и противоречивых фигур в российской истории. С его именем связано множество зловещих тайн и легенд. Одну из таких загадок ученые не могут разгадать до сих пор. В 1505 году отец Ивана Грозного, Василий III, взял в жены Соломонию Сабурову. Дочь знатного боярина была выбрана из 500 девушек, привезенных на княжеские смотрины со всей страны. Этот брак продлился 20 лет. В течение которых Соломония так и не смогла родить наследника. В 1525 году княгиня была насильно пострижена в монахини и сослана в Суздаль. Новой женой великого князя стала Елена Глинская, будущая мать Ивана Грозного. Царевич Иван и стал главным претендентом на московский престол. Главным, но вполне вероятно, не единственным. После отъезда Соломонии в монастырь по Москве поползли слухи, что на самом деле княгиня была беременна, и что в обители у нее родился сын, назвали его Георгий. По приказу Василия III в Суздаль отправилась тайная комиссия. В ходе дознания было установлено, Соломония действительно родила сына, который вскоре умер. Доказательством тому служила гробница в одном из пределов монастыря. Василий III успокоился. Сын от первой жены никогда не заявит свои права на престол. Впрочем, некоторые исследователи считают, что на самом деле Григорий остался жив, а история с погребением малолетнего царевича была хорошо продуманным спектаклем. В пользу этой версии говорит следующий факт. В 1934 году гробница в Суздальском монастыре была вскрыта. Внутри лежали детские вещи и несколько игрушек. Но никаких останков под каменной плитой не было. Это позволяет предположить, что новорожденный Григорий не умер, а был вывезен из монастыря и надежно спрятан. Знал ли Иван Грозный о возможном существовании сводного брата? А если знал, то не этим ли объясняется его крайняя подозрительность и привычка во всем видеть заговор? Вряд ли когда-нибудь мы получим ответ на этот вопрос.
Тайное и неизведанное. Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
Продолжаем программу об Иване IV Грозном. В начале правления и внешняя, и внутренняя политика молодого царя была смелой. Был проведен ряд реформ, направленных на централизацию государства. Прошли преобразования в армии. Как писал один из современников, я процитирую, «Царь Иван и много доброго совершил, воинство свое весьма любил и на нужды его из казны своей неоскудно подавал». А во внешней политике царь пытался добиться того, что удалось лишь много позже Петру I – выхода страны к Балтийскому морю. Вот что писал об этом историк Василий Осипович Ключевский в книге «Исторические портреты». Отрывок из нее прочтет Владимир Антоник.
Едва вышедший из малолетства, еще не имея 20 лет, царь Иван с необычайной для его возраста энергией принялся за дела правления. Тогда, по указаниям умных руководителей царя, митрополита Макария и священника Сильвестра, из боярства, разбившегося на враждебные кружки, выдвинулось и стало около престола несколько дельных, благомыслящих и даровитых советников – «Избранная Рада». Так князь Курбский называет этот совет, очевидно получивший фактическое господство в Боярской думе, вообще в центральном управлении. С этими доверенными людьми царь и начал править государством. В этой правительственной деятельности смелые внешние предприятия шли рядом с широкими и хорошо обдуманными планами внутренних преобразований. В 1550 году был созван Первый Земский собор, на котором обсуждали, как устроить местное управление, и решили пересмотреть и исправить старый судебник Ивана III и выработать новый, лучший порядок судопроизводства. В 1551 году созван был Большой Церковный Собор, которому царь предложил обширный проект церковных реформ, имевший целью привести в порядок религиозно-нравственную жизнь народа. В 1552 году было завоевано царство Казанское, и тотчас после того начали вырабатывать сложный план местных земских учреждений, которыми предназначено было заменить коронных областных управителей. Вводилось земское самоуправление. В 1558 году начата была Ливонская война с целью пробиться к Балтийскому морю и завязать непосредственные сношения с Западной Европой, попользоваться ее богатой культурой.
Программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
Это был фрагмент книги Василия Осиповича Ключевского «Исторические портреты». Иван IV, Грозный. Успешно начатые внешние предприятия и внутренние реформы Ивана Грозного расстроились. Они были брошены, не доведены до конца. Вывести страну к Балтийскому морю царю не удалось. Тем временем выросла напряженность между русским государством и Казанским ханством. Татарские отряды из Казани совершали постоянные набеги на русские земли. В результате к середине XVI века в Казани находилось около 100 тысяч русских пленников. Многие московские князья вели борьбу с казанскими ханами, но прекратить многолетнюю войну и покорить Казань удалось только Ивану Грозному. В честь этой победы на Красной площади был построен Покровский собор, более известный как храм Василия Блаженного.
Моя Россия. Радиопутешествие.
Покровский собор. Покровский собор в самом центре Москвы, на Красной площади. Его также называют храм Василия Блаженного. Это самый многоглавый из русских храмов. 10 церквей установлены на общем основании и соединены в одно целое. У центральной – золотой купол. Остальные церкви увенчаны яркими многоцветными фигурными куполами. Интересно, что церкви вокруг центральной ориентированы по сторонам света, так что, находясь на Красной площади, можно выяснить, в какой стороне, например, север. Туда смотрит церковь с бело-голубой главой. 9 церквей Покровского собора были построены в середине XVI века по приказу Ивана Грозного в память о победе над Казанским ханством. Центральную церковь посвятили празднику Покрова Богородицы, отчего собор и получил название Покровского. Через несколько лет у стен собора был захоронен известный чудотворец Василий Блаженный. В том месте пристроили к храму 10-ю церковь. С тех пор в народе собор стали называть «Храм Василия Блаженного». Говорят, блаженный Василий творил при жизни много чудес, за что царь Иван Грозный почитал и слушал его. Как-то раз велел царь пригласить Василия к обеду. Подняли за здравную, но блаженный не стал пить вино,
а выплеснул в окно. Ему опять налили. Он снова выплеснул. Разозлился Грозный.
Да как посмел ты вино царское вылить?
Пожар тушу, ответил Василий. Великий Новгород горит. Царь удивился и послал гонца в Новгород. Вернулся гонец и подтвердил. Горел город, но неожиданно огонь погас. А было это в тот самый день, когда блаженный выливал царское вино. Прошло уже почти 5 веков, а неповторимый по своей красоте храм Василия Блаженного сохранился. В годы советской власти его хотели разрушить, чтобы не мешал парадам и демонстрациям. Но старинный собор не снесли, правда, закрыли. Были сняты и переплавлены все колокола, в храме организовали филиал Государственного исторического музея. С 1991 года в Покровском соборе вновь стали совершаться богослужения по большим церковным праздникам. Были снова собраны колокола, реконструированы иконостасы. Величественный памятник русской истории. Архитектурный шедевр на главной площади столицы. Покровский собор. Это моя Россия.
На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
Продолжаем наш рассказ об Иване Грозном. В результате военных походов царя Ивана IV Казанское ханство было уничтожено. К России присоединилось Среднее Поволжье, открылись пути дальше, на Урал и в Сибирь. Караваны купцов потянулись на Кавказ и в страны Востока, а в Москву один за другим татарские вельможи. Зачем? Вот послушайте.
Радиограмма.
Ивану Грозному после взятия Казани необходимо было завоевать симпатии высокопоставленных татар. Царь награждал всех казанских аристократов, явившихся к нему добровольно. Многие притворялись сильно пострадавшими от войны, чтобы получить титулы и богатые подарки. Так возникло выражение «сирота казанская».
Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
Иван Грозный – герой нашей сегодняшней программы «Исторические заметки». Он рано осиротел, рос под опекой и весьма пренебрежительным присмотром знатных бояр. Родственники были к нему равнодушны. Малолетнему царю приходилось сдерживаться и, глотая слезы, ждать своего часа. Иван затаил молчаливое озлобление против людей. Он рано привык думать, что окружен только врагами, всюду высматривал козни и заговоры. У него, как теперь принято говорить, до предела обострился инстинкт самосохранения. Именно в детстве, как считают историки, кроются причины неуравновешенности Ивана Грозного. Всю жизнь периоды подъема духа чередовались у него с самыми постыдными падениями. Это сказывалось и на личной жизни, и на государственных делах. А однажды произошло и вовсе невероятное. Вот что писал об этом историк Василий Осипович Ключевский в книге «Исторические портреты». Отрывок из нее нам прочитает Владимир Антоник.
В московском Кремле случилось странное, небывалое событие. Раз в конце 1564 года там появилось множество саней. Царь, никому ничего не говоря, собрался со всей своей семьей и с некоторыми придворными куда-то в дальний путь. Захватил с собой утварь, иконы и кресты, платье и всю свою казну и выехал из столицы. Видно было, что это не обычная богомольная, не увеселительная поездка царя, а целое переселение. Москва оставалась в недоумении, не догадываясь, что задумал хозяин. Побывав у Троицы, царь со всем багажом остановился в Александровской слободе. Ныне это Александров, уездный город Владимирской губернии. Отсюда через месяц по отъезде царь прислал в Москву 2 грамоты. В одной, описав беззаконие боярского правления и свое малолетство, он клал свой государев гнев на все духовенство и бояр, всех служилых и приказных людей, поголовно обвиняя их в том, что они о государе, государстве и обо всем православном христианстве не родили, от врагов их не обороняли. Напротив, сами притесняли христиан, расхищали казну и земли государевы, а духовенство покрывало виновных, защищало их, ходатайствуя за них пред государем. И вот царь, — гласила грамота, — от великой жалости сердца, не стерпев всех этих измен, покинул свое царство и пошел поселиться где-нибудь... где ему Бог укажет. Это как будто отречение от престола с целью испытать силу своей власти в народе. Московскому простонародию, купцам и всем тяглым людям столицы царь прислал другую грамоту, которую им прочитали всенародно на площади. Здесь царь писал, чтобы они сомнения не держали, что царской опалы и гнева на них нет. Все замерло. Столица мгновенно прервала свои обычные занятия. Лавки закрылись, приказы опустели, песни замолкли. В смятении и ужасе город завопил, прося митрополита, епископов и бояр ехать в слободу, бить челом государю, чтобы он не покидал государство. При этом простые люди кричали, чтобы государь вернулся на царство, оборонять их от волков и хищных людей. За государских изменников и лиходеев они не стоят и сами их истребят. В слободу отправилась депутация из высшего духовенства, бояр и приказных людей с архиепископом новгородским Пименом во главе, сопровождаемая многими купцами и другими людьми, которые шли бить челом государю и плакаться, чтобы государь правил, как ему угодно, по всей своей государской воле. Царь принял земское челобитие, согласился воротиться на царство, паки взять свои государства, но на условиях, которые обещал объявить после. Через несколько времени, в феврале 1565 года, царь торжественно воротился в столицу и созвал государственный совет из бояр и высшего духовенства. Его здесь не узнали. Небольшие серые проницательные глаза погасли. Всегда оживленное и приветливое лицо осунулось и высматривало нелюдимо. На голове и в бороде от прежних волос уцелели только остатки. Очевидно, 2 месяца отсутствия царь провел в страшном душевном состоянии, не зная, чем кончится его затея. В совете он предложил условия, на которых принимал обратно брошенную им власть. Условия эти состояли в том, чтобы ему на изменников своих и ослушников опалы класть, а иных и казнить. Имущество их брать на себя в казну, чтобы духовенство, бояре и приказные люди все это положили на его государевой воле, ему в том не мешали. Царь как будто выпросил себе у Государственного совета полицейскую диктатуру, своеобразная форма договора государя с народом.
Программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
Это был отрывок из книги Василия Ключевского «Исторические портреты». А наша программа продолжается. Ее сегодняшний герой – царь Иван IV. Грозный царь совершил много поступков, которые вызывали ужас и отвращение у современников и последующих поколений. Но он делал или задумывал много хорошего, умного и даже великого. Один из современников писал, я цитирую, «Это был муж чудного рассуждения, в науке книжного почитания доволен и многоречив, зело к ополчению дерзостен и за свое отечество стоятелен». на рабы от Бога данный ему жестосерд, на пролитие крови дерзостен и неумолим, множество народа от мала до велика при царстве своем погубил, многие города свои попленил и много иного содеял над рабами своими». Многие города России напоминают нам о тех временах. Послушаем нашу программу об одном таком городке.
«Моя Россия». Радиопутешествие.
Александров. В 120 километрах к северо-западу от Владимира, на берегу реки Шерны, что несет свои воды в Клязьму, стоит маленький городок Александров. Городок невелик, но славен богатой историей и несравненной исконно русской красотой. Первое упоминание о нем появилось в XIV веке в грамоте Ивана Калиты. Тогда он назывался Александровской слободой. Однажды сюда по дороге в Троице-Сергиев монастырь заехал московский князь Василий III. Место ему понравилось. По примеру западноевропейских монархов, князь решил построить здесь резиденцию и направил в слободу лучших русских и итальянских мастеров. За 5 лет они возвели роскошный европеизированный загородный дворец, способный разместить не только великокняжескую семью, но и весь государев двор. Строительство было завершено в 1513 году. Очень любил Александровскую слободу сын Василия III, царь Иван Грозный. Отсюда грозный царь завершил объединение русских земель, здесь учредил опричнину. В слободе были созданы первая русская консерватория и построена типография. Много легенд и загадок таит в себе Александровская слобода. Исчезнувшая библиотека Ивана Грозного, царские семейные драмы. Но самая красивая легенда о холопе Никите Крикутном, мечтавшим взлететь на крыльях в небеса аки птица. Никита построил крылья из дерева и птичьих перьев. Старт планировалось произвести с самого высокого строения в Александровской слободе – Распятской колокольни. Посмотреть на русского икара собрались почти все жители слободы. Даже сам царь Иван Грозный вышел на улицу. Никита взобрался на самый верх колокольни, надел самодельные крылья, оттолкнулся и полетел.
Ты смотри, летит, а?
Если верить преданию, отечественный икар преодолел высокую стену, пролетел еще не один десяток метров и приземлился на берегу реки. Иван Васильевич приказал казнить холопа. Человек не птица, крыльев не имать. Аще кто приставит себе крылья деревянно, противу естества творит. За сие содружество с нечистой силой отрубить выдумщику голову, тело окаянного бросить свиньям на съеденье, а выдумку после священной литургии огнем сжечь. После гибели старшего сына, царевича Иоанна, Грозный навсегда уехал из Александровской слободы. Царская резиденция надолго стала просто дворцовым селом. Сейчас Александров – небольшой городок с несколькими промышленными предприятиями. Сюда обязательно стоит приехать. Уникальный ансамбль Александровского Кремля поражает воображение своей красотой. А воздух насыщен духом истории. Владимирская область. Уникальный памятник русского искусства. Город Александров. И это «Моя Россия».
Это исторические заметки на радио «Звезда». Герой нашей программы – царь Иван IV, прозванный за жестокость Грозным. Продолжим после небольшого перерыва.
Глаза покраснели, инфекция, зуд. Капли офтальмоферон на помощь придут. О показаниях и противопоказаниях офтальмоферона читайте в инструкции.
Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».
Ученый, которого не устраивала география, основанная на догадках и древних сказаниях. Петр Петрович Семенов-Тяньшанский. Путешествие в Тянь-Шань в 1856-57 годах. Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».
Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
12.30 в Москве, главное к этой минуте. Водитель микроавтобуса, который вылетел с трассы в республике Мариэл, предположительно уснул за рулем. Эту версию сейчас проверяют следователи. Потеряв управление, машина съехала в кювет и перевернулась. Пострадали 30 человек, которые находились в салоне. Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Россия работают по вопросу борьбы с хакерством. По словам французского лидера, вопросы киберпреступности он затронул в разговоре с Владимиром Путиным по телефону. Он также подчеркнул важность обмена данными между официальными органами России и Франции. В Крыму осудили туриста с Украины за избиение врача скорой помощи. Мужчину признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью. Приговор вынес мировой судья Ялтинского судебного района. Однако о сроке наказания пока не сообщается. И коротко о погоде. Сегодня в Москве до плюс 24, сейчас плюс 23 градуса. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через полчаса.
Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
Роман, который запрещали, и за который автору присудили Нобелевскую премию. Борис Пастернак. Доктор Живаго. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
Заметки на радио «Звезда».
Продолжаем говорить об Иване IV Грозном. У России не было выхода к Балтийскому и Черному морям, но было Белое море. Именно в Белое море, обогнув Кольский полуостров, вошла экспедиция английского мореплавателя Ричарда Ченслора, или, как его называют во многих источниках, Ченслера. Англичане искали новые земли и северный путь в Индию, а нашли Московию. Получив весть о появлении английских моряков в пределах своей страны, Иван IV пожелал встретиться с Ченслером. Что было дальше? Давайте узнаем некоторые подробности.
Великие открытия, легендарные победы и бесстрашные путешественники. Несостоявшееся интервью. Оно основано на реальных письмах, воспоминаниях, документах.
Отважный мореплаватель, талантливый политик, английский посол Ричард Ченслор. Он положил начало торговым отношениям между Англией и Россией. В 1553 году король Эдуард VI отправил в Северный Ледовитый океан 3 своих корабля с посольской миссией. Капитаны должны были наладить торговые отношения с северными и восточными народами, живущими на побережье Белого моря. Путешествие было сложным. 2 судна из 3 разбились о скалы Лапландии. Один лишь корабль Ричарда Ченслора сумел добраться до Двинского залива и встать в бухте Святого Николая. Здесь англичане узнали, что берег этот русский. Тогда послы отправились в Москву на прием к царю Ивану Грозному, где вручили ему верительные грамоты. Ричард Ченслор был настолько очарован столицей России, что немедленно написал о своем визите Эдуарду VI.
«Ваше Величество, Москва очень велика. Я считаю, что город этот в целом больше, чем Лондон со всеми его предместьями. Но построен он грубо и стоит без всякого порядка. Все дома деревянные, что очень опасно в пожарном отношении. Есть в Москве и прекрасный замок, высокие стены которого выстроены из кирпича. Царь живет в замке, в котором есть 9 прекрасных церквей, а при них духовенство».
феврале 1554 года Ричард Ченслор был отправлен Иваном Грозным с ответом английскому королю. Русский царь писал Эдуарду VI, что он искренне желает быть с ним в дружбе и с радостью примет у себя английских купцов и послов. Так начались торговые отношения между Англией и Россией. Спустя столетия одна из улиц города Северодвинска будет названа именем английского мореплавателя Ричарда Ченслора.
Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
Мы продолжаем нашу программу. Речь сегодня об Иване Грозном. Именно в годы его правления были установлены торговые отношения с Англией. Английские моряки во главе с Ричардом Ченслором были первыми англичанами, проехавшими русское государство от Балтийского моря до Москвы. Записки Ченслора – один из немногих документов той эпохи, дошедших до наших дней. На воспоминания отважного моряка, который был с посольством у самого страшного русского царя, ссылается Валентин Пикуль в исторической миниатюре «Дорогой Ричарда Ченслора». Фрагмент из нее читает Егор Серов.
Для англичан все это казалось сказкой. «Как велика ваша страна и где ее пределы? Каковы богатства и кто у вас королем?» – спрашивали они. Поморы отвечали, что страна их называется Русью или Московией, у нее нет пределов, а правит ими царь Иван Васильевич. Ченслер, обращаясь с русскими, вел себя очень любезно, предлагая для торга товары – грубое сукно, башмаки из кожи, мыло и восковые свечи. Ассортимент невелик, и русские могли бы предложить ему своих товаров побольше и побогаче. Они обкормили экипаж Бонавентуры блинами, сметаной и пирогами с тресковой печенью, однако торговать опасались. «Нам, батюшка, без указа Москвы того делать нельзя». Воевода уже послал гонца к царю. Ричард Ченслер убеждал воеводу, что король Эдуард VI направил его для искания дружбы с царем московским. Очевидно, он поступал вполне разумно, самозванно выдавая себя за посла Англии. «Я должен видеть вашего короля Иоанна в Москве», — твердил он воеводе. «Не задерживайте меня, иначе сам поеду». Укрытый от мороза шубами, Ченслер покатил в Москву с Анным поездом, все замечая на своем пути. Между Вологдой и Ярославлем его поразило множество селений, которые так полны народа, что удивительно смотреть на них. Земля вся хорошо засевается хлебом, жители везут его в Москву в таком громадном количестве, что это кажется удивительным. Каждое утро можно встретить до 800 саней, едущих с хлебом, а некоторые с рыбой. Сама же Москва очень велика. Я считаю, что этот город в целом больше Лондона с его предместьями. Понимал ли Ченслер, что делает он, въезжая в Москву самозванцем? Вряд ли. Но так уж получилось, что, служа интересам Сити, он как бы невольно обратил свою торговую экспедицию в политическую. Ченслер стал первым англичанином, увидевшим Москву, которую и описал с посвящением. «Моему единственному дяде, господину Кристофору Фроцингейму, отдайте это. Сэр, прочтите и будьте моим корректором, ибо велики дефекты». Корабли, найденные поморами, вскоре были отправлены обратно в Англию вместе с прахом погибших. Но они пропали безвестно, как пропадали и тысячи других. Таково было время. Иван Грозный еще не был Грозным. Страна его, как верно заметил Ченслер, была исполнена довольства, города провинции процветали, народ еще не познал ужасов опричнины. После разрушения Казанского ханства следовало завершить поход на Астрахань, дабы все течение Волги обратить на пользу молодого, растущего государства. В уме Ивана IV уже зарождалась война с Ливонией ради открытия портов Балтийских. Россия тогда задыхалась в торговой и политической изоляции. С юга старинные шляхи перекрыли кордонами крымские татары, а древние ганзейские пути Балтики стерегли ливонцы и шведы. Потому-то, узнав о прибытии к холмогорам английского корабля, царь обрадовался. «Товары аглицкие покупать, свои продавать? Посла же брата моего, короля Эдварда, встретить желательно!» Ченслер застал Москву деревянной, всю в рощах и садах, осыпанных хрустким инеем. Из слюдяных окошек терема он видел, как в прорубях полощет белье бабы, топятся по берегам дымные бани, возле лавок толчется гуляющий народ, каменная громада Кремля была преобильно насыщена кудрявыми луковицами храмов, висячими галереями, с богато украшенных крылечек пологие лестницы вели в палаты хором царских. Иван IV принял ченслера на престоле, в одеждах, покрытых золотом, с короной на голове, с жезлом в правой руке. Он взял от пилота грамоту, в которой Эдуард VI просил покровительства для своих мореплавателей. «Здоров ли мой брат, король Эдвард?» — был его вопрос. А братьями тогда величали друг друга все монархи мира. Ченслер отвечал, что в Гринвиче король не вышел из дворца проститься с моряками, ибо не дужил. Но, вернувшись в Лондон, они надеются застать его в добром здравии. «Я стану писать ему», — кивнул Иван Васильевич, после чего посла звали к застолью. «Число обедавших», — сообщал ченслер, — «было около 200, и каждому подавали на золотой посуде. Даже кости, что оставались для собак, бояре кидали на золотые подносы, убранные драгоценными камнями». Иван IV сидел на престольном возвышении во главе стола, зорко всех озирал, каждого из 200 гостей точно называл по имени. Ченслеру, как и другим, был подан ломоть ржаного хлеба, при этом ему было сказано: «Иван Васильевич, царь русский и великий князь московский жалуют тебя хлебом из ручек своих». Кубки осушались единым махом, но, выпив, бояре тут же крестили свои грешные уста, заросшие широкими бородищами. А борода ченслера была узкой и длинной, как у волшебного кудесника. Пир завершился ночью, и царь, по словам ченслера, возлюбил его за ум и длинную бороду. Ранней весной он сказал ему: «Езжай до короля своего и скажи, что я рад дружбу с ним иметь. Пусть купцов шлет для торга, пусть рудознацы едут, железо искать, да живописцы разные, всех приму». Ченслер отплыл на родину. Уже в виду берегов Англии на Бонавентуре напали фламандские пираты. С воплями они вцепились в корабль абордажными крючьями и вмиг разграбили все русские товары. Расхитили подарки от русского царя. Спасибо, что хоть в живых оставили.
На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
Это был фрагмент исторической миниатюры Валентина Пикуля «Дорогой Ричарда Ченслера». А мы продолжаем говорить об Иване Грозном. Вскоре после экспедиции Ричарда Ченслера в Лондоне была основана Московская компания. Царь выдал ей монопольные торговые права. Весной 1556 года в Англию было направлено первое русское посольство. Иван Грозный даже вел с английской королевой Елизаветой I переговоры о браке. Между монархами завязалась оживленная по тем временам переписка. 11 писем отправил Иван Грозный английской королеве. И вот одно из них.
История в письмах.
Из послания Иоанна IV Грозного английской королеве Елизавете о начале торговых отношений. 24 октября 1570 года. Некоторое время тому назад брат твой, король Эдуард, послал нескольких своих людей для каких-то надобностей по всем странам мира и писал ко всем королям и царям и властителям и управителям. А на наше имя ни одного слова послано не было. Неизвестно, каким образом, волею или неволею, эти люди пристали к морской пристани у нашей крепости на Двине. Тогда мы, как подобает государям христианским, милостиво оказали им честь, приняли и угостили их за государевыми парадными столами, пожаловали и отпустили. Всем англичанам мы дали такую свободную жалованную грамоту, какую даже из наших купцов никто не получал. А надеялись за это на великую дружбу со стороны вашего брата и вас, и на верную службу всех англичан. Писано в нашем московском государстве Иоанном IV.
На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
Мы продолжаем нашу программу. Иван Грозный переписывался с английской королевой до самой своей смерти. Общение прерывалось только однажды, когда царь нагрубил Елизавете. Вот что он писал. Мы думали, что ты в своем государстве государыня и сама владеешь и заботишься о своей государевой чести и выгодах для государства. Поэтому мы и затеяли с тобой эти переговоры. Но, видно, у тебя, помимо тебя, другие люди владеют. И не только люди, а мужики торговые. И не заботятся о наших государственных головах и о чести, и о выгодах для страны, а ищут своей торговой прибыли. Ты же пребываешь в своем девическом звании, как всякая простая девица. А тому, кто хотя бы и участвовал в нашем деле, да нам изменил, верить не следовало. Иван Грозный не был искусным дипломатом, но всю вторую половину его царствования не ослабевал русского царя интерес к Западной Европе, к иностранцам. Современники часто осуждали эту его склонность. Вот что писал об этом историк Сергей Федорович Платонов в книге «Иван Грозный». Отрывок из нее читает Егор Серов.
Общение с Европой для Грозного было семейной традицией, и дед и отец его начали и поддерживали сношения с государствами Средней и Южной Европы. Сам Грозный начал сношения с Англией. Ливонская война поставила его в некоторую связь с Данией, с которой у него оказались общие враги. Грозного интересовали не только политические торговые комбинации, вытекавшие из тех или иных сношений, но интересовала и сама культура Европы, ее техника, ее наука, ее религия. Скоро, после первого знакомства Москвы с минным делом, у Грозного под Казанью оказался минный мастер, подкопыватель, с учениками. Упоминали мы также о Гансе Шлитте, вербовавшем в Средней Европе всякого рода техников для Москвы. Интересовался Грозный и врачами. Тот же Шлитте пригласил в Москву из Германии более 20 лиц медицинской профессии. Этим приглашенным не удалось пробраться к Грозному сквозь ганзейские и ливонские заставы. Зато другие медики свободно приезжали в Москву через устья Северной Двины и Холмогоры. Это были по большей части англичане, между которыми встречались люди действительно сведущие. В 1570 году в Москву явился из Англии немец по происхождению, питомец Кембриджа, доктор и астролог, волшебник Елисей Бомель или Бомелий. Этому проходимцу-интригану суждено было сыграть видную роль при Грозном. В течение целого десятилетия состоял он при царе не только в качестве медика, но и как гадатель-астролог и составитель ядов, предназначенных для опальных людей. Современники знали о его близости к царю и сокрушались ею. Думали даже, что Бомелий был подослан к Грозному его врагами, Литвой и ливонцами. Англичане и голландцы, торговавшие в Москве и на русском севере, плененные немцы и Литва, поселенные в разных городах, иностранные послы, с большой свитой приезжавшие в Москву, все эти люди могли внушить представление, что царь дал силу иноземному элементу, покровительствует ему и поощряет его. Откинув неизбежные преувеличения, признаем, что склонность к общению с европейцами с Западом выражалась у Грозного достаточно ярко и сильно. Бесспорно, что в минуты страхования от измены он даже думал о возможности покинуть Русь и тогда хотел искать убежище на Западе, именно в Англии.
Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
Это был фрагмент книги Сергея Федоровича Платонова «Иван Грозный». А мы продолжаем. Итак, Иван Грозный – герой сегодняшней программы. Его интерес ко всему странному так раздражал бояр. Но благодаря любопытству царя в России появилось и много полезного. Например, аптека.
Радиограмма.
Первая в России аптека была открыта в 1581 году в Московском Кремле по приказу Ивана Грозного и называлась «Аптекарская палата». Она была предназначена только для нужд царского двора. Изначально все медикаменты поставлялись из Англии, Германии и Голландии. В 1672 году открылась новая аптека на Ильинке в здании гостиного двора. Там продавались лекарства для всех жителей города. К середине 19 века в Москве насчитывалось 27 аптек.
На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
Вот такой интересный факт из биографии Ивана Грозного. Итак, историк Василий Осипович Ключевский называл Ивана Грозного самым начитанным москвичом XVI века. Он рано научился читать, перечитывал все, что мог достать из тогдашнего книжного запаса, особенно литературу духовного содержания. Любил беседовать о богословских предметах к месту и не к месту, цитировал Писание. О библиотеке Ивана Грозного до сих пор ходят легенды, но после смерти царя она исчезла. Где спрятана таинственная библиотека? Вот одна из версий.
Тайная и неизведанная.
Многочисленные тайные истории тревожат и преследуют человеческий разум на протяжении веков и даже тысячелетий. Но люди не могут раскрыть секреты прошлого. Уже более 4 века существует таинственная история о загадочной библиотеке Ивана Грозного. По свидетельствам современников, это было необычайное собрание книг. Большая часть книг досталась Ивану IV по наследству от бабки Софьи Палеолог. В 1472 году она приехала в Москву из Рима и привезла с собой старинную библиотеку византийских императоров. Сам грозный царь пополнял коллекцию, нередко скупая книги за большие деньги. О богатой библиотеке русского царя знала вся Европа. Уникальное собрание насчитывало более 800 древних рукописей. Иван Грозный, понимая, какую ценность представляют эти книги, хранил рукописные сокровища в подземном каменном тайнике. Более того, местонахождение царского книгохранилища было главной кремлевской тайной. Всех, кто узнавал о тайнике, царь казнил. Но главное, после смерти Ивана IV бесценная коллекция рукописей пропала. Куда исчезло огромное количество книг, неизвестно. Многие историки уверены, что библиотека, замурованная царем в каменном подземелье, не пострадала ни от пожаров, ни от грабежей и до сих пор находится на своем месте под московским Кремлем. Но где именно, не знает никто.
Тайная и неизведанная. На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
Мы продолжаем программу об Иване IV Грозном. И рождение, и смерть царя Ивана Грозного сопровождал ряд таинственных обстоятельств. По Европе распространялись мрачные пророчества о его скорой смерти, а летописец 17 века прямо сообщал, что царю дали отраву ближние люди. Поставить точку в этой истории не смогли даже современные исследования. Подробнее об этом в книге «100 великих загадок». Отрывок из нее читает Сергей Чихачев.
Что известно о последнем дне жизни Ивана IV? Перед смертью он был в редком для него состоянии покоя. В последние годы его мучили жестокие приступы болей, мрачные предчувствия, тяжелые угрызения совести. От очевидцев мы знаем, что в день смерти утром он почувствовал некоторое облегчение от болезни, принял теплую ванну и сел играть в шахматы или в шашки с Бельским. В этот день он был добр и спокоен. Во время игры его и постиг удар. Над умирающим царем совершили, по его заблаговременному пожеланию, обряд пострижения и захоронили в каменном царском гробу. Вскрыв гробницу, ученые сразу обратили внимание на то, что боковые стенки саркофага очень тонки. Вероятно, их поспешно дополнительно стесывали перед самым захоронением. Эта деталь кое-что проявляет в болезни царя. Видимо, покойник перед близкой смертью стал тучен или отечен и мог не поместиться в гроб, приготовленный заранее. На то, чтобы определить причины смерти умершего 4 века тому назад царя, ушло несколько месяцев. Химический анализ показал, что в организме Ивана IV было большое содержание ртути. Может быть, это результат лечения ртутной мазью, уже тогда применявшейся в медицинской практике. Или причиной смерти было отравление. Требовалось время для окончательных выводов. К тому же ученые обнаружили многочисленные костные выступы, так называемые остеофиты. Они располагались на позвоночнике, гребешках подвздошных костей таза, вокруг суставов. Нетрудно представить, какой мучительной была жизнь Ивана IV все последние годы. Не только в бодрствующем состоянии, но и ночью в постели от случайного движения возникала боль, изматывающая, лишающая сна. Никакие снадобья знахарей, лечебные советы западных лекарей, скорее всего, не могли помочь самодержцу, давали лишь временное облегчение, притупляя боль. Именно эти непрерывные мучения могли привести к зловещим изменениям в характере Ивана Грозного, что объясняет многие его поступки. Находясь постоянно в болевом стрессе, он был совершенно непредсказуем. Прах первого русского самодержца, аккуратно запакованный в картонной коробке, с особой осторожностью был отвезен в лабораторию пластической реконструкции Герасимова. В лаборатории коробки распаковали, и череп лег на рабочий стол ученого. Началось восстановление облика царя Ивана IV. К марту 1964 года мышечные ткани были, наконец, полностью смоделированы, и Герасимов приступил к окончательной отделке. У Ивана IV оказалось узкое волевое лицо, крупный нос с горбинкой, небольшой рот, высокий лоб, большие глаза – чуть выдающаяся вперед нижняя часть лица. По сохранившемуся скелету была восстановлена и фигура царя. Иван Грозный был высоким, крупным, полноватым, сильным и крепким. У него были широкие плечи и хорошо развитая мускулатура. Пожалуй, он не очень похож на того царя, которого играл Черкасов. Не похож он и на Репинского, сына-убийцу, и на скульптуру Антокольского. Рядом с Иваном Грозным покоится его сын, 27-летний царевич Иван. В его могиле обнаружили густые длинные русые локоны, которые пощадило тление. Сохранилась ткань одежды царевича. После отмывания и чистки она оказалась шелковой, оранжевой, с золотистым оттенком. Череп другого сына Грозного, царя Федора, сохранился плохо. Однако Герасимов реконструировал портрет Федора. Его почему-то хоронили очень поспешно. Мастер, вырезавший надпись на крышке саркофага, даже не дописал слова. Возможно, с покойным царем Федором можно было не церемониться. Его шурин Борис Годунов рвался к власти. Отчего же умер Федор Иоаннович? Летописцы говорят об этом скупо. Лишь псковская летопись высказывает предположение, что его отравил Годунов. В ряду гробниц находилась когда-то и четвертая, Бориса Годунова. При вскрытии она оказалась пустой. Обстоятельства смерти Ивана IV и его сыновей сложны и неясны. После воссоздания обликов Ивана Грозного и его сына Федора их останки вернулись в могилы. Легли на место тяжелые надгробные плиты. Но тайна жизни Ивана IV и его детей осталась.
Наша программа подошла к концу. Сегодня мы говорили об Иване IV Грозном, первом царе всея Руси. Мы узнали, куда подевалась библиотека этого царя. Почему его называли самым начитанным москвичом XVI века? И как возникло знаменитое выражение «сирота казанская»? Всего вам доброго и до встречи в следующей программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
Корсары, буконьеры, каперы, флибустьеры, йо-хо-хоу и бутылка рома. Пираты в программе «Исторические заметки».